Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель храма во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы давненько с вами не встречались, отец Георгий, но вот продолжение темы будет то же самое, что на чем мы закончили где-то летом.
Да.
Это, во-первых, история нашей российской государственности и 400-летие дома Романовых. В продолжение этой темы мы будем говорить с вами о правлении Петра I, Петра Великого. Ну и о последующем времени, насколько нам хватит сегодня времени для беседы, посмотрим. Но начнем с Петра I. Мы с вами уже говорили о том, как он воцарялся на престол, в первых его шагах царствования дома Романовых. Ну и продолжим сегодня эту тему.
Да. Итак, значит, вот время царствования Петра Великого, Петра I. Как вы знаете, дорогие братья и сестры, царь Петр Алексеевич вошел на престол российского государства, был венчан на царство в 10-летнем возрасте вместе со своим братом Иваном. Рано остался он сиротой. Вот и такая вот у нас вот история случилась, что вот они были вдвоем, началось их царствование. Конечно, они были в таком малом возрасте, но мы уже касались тут вопросов некоторых там, как взаимоотношения с царевной Софией были, вот, как это вот взрослел государь Петр Алексеевич. Ну и, в общем-то, время было это сложное, ну и, собственно, никогда не было простым в истории нашего Отечества.
Да, достаточно и смутные времена вспомнили.
И смутные времена. Потом мы знаем, что в 17 веке, скажем, предыдущее, перед царствованием его отца Алексея Михайловича произошла такая трагедия в истории нашей государственности и церкви, раскол и последствия этого, конечно, они, в общем-то, сказывались во многом и трагически, и вот одним из, наверное, из таких последствий это было то, что шел какой-то процесс расцерковления, что ли, общества. Общество становилось все более светским. Вот, и произошло, в общем-то, нарушение даже канонического строя, устройства нашей церкви. Когда почил патриарх Адриан в начале 18 века, то вопрос о патриархе долго откладывался. И, в общем-то, впоследствии, когда Петр совершал преобразование органов государственного управления, вместо приказов ввел систему коллегий, то вот это вот патриаршество было вообще отменено. Ну и, в общем-то, был создан Святейший Правительствующий Синод, на уровне Сената находился. И это было как бы ведомство как духовных таких дел, церковных дел, которая подчинялась непосредственно царю, а оком государевым там был обер-прокурор, чисто светское такое вот лицо. Ну и вот такая вот система организации существовала в течение 18-го, 19-го и начала 20-го века до восстановления патриаршества, уже после того, как самодержавная власть царя была свергнута, как бы вот изменилось все потом. В 1917 году, уж в 18-м, там был избран патриарх. То есть вот такое вот, но это все было именно при царе Петре I, вот началось такое вот. Думается, что это все последствия такого раскола бессилило, наверное, в какой-то степени.
Ну да, в общем-то, вот этот вот раскол повлиял.
Да, повлиял, да? Что вот это вот совершилось. А ведь когда-то у нас была, Валентина Федоровна, видите, такая вот Российская симфония властей, светской и духовной.
Это власть вот. Государственная.
Власть государственная, власть церковная.
Власть церковная, они взаимодействовали,
между собой. А сейчас, в общем-то, вот такое вот устройство возникло. Ну, такое, скорее всего, протестантское, как бы вот по примеру европейских государств, протестантских. Mm-hmm. Вот, собственно, это и вполне объяснимо, потому что Петр немало общался, особенно с немцами. Там, вот,
да,
много,
с лютеранами, да.
Да, с лютеранами, многое, как говорится, от них приобрел.
Приобрел как и в бытовом отношении,
да, и в бытовом, и в духовном.
Промышленном, mm-hmm. и в культурном, и в том числе и в духовном,
да,
конечно.
В том числе,
не могло вот, не повлиять вот это вот на, вот на духовность, на церковную
на
нашу
духовность,
жизнь.
На церковность.
Выразилось вот, такой церковной реформе, да,
да, да,
Петра?
Да.
Вот первого. И... То есть он прельстился проектом Лейбниц, он был лютеранином.
Угу.
Вот. И была организована духовная коллегия, и затем, значит, действительно не было патриарха, синода не было, только
да.
один митрополит. Ну, вот такое 200 лет продолжалось
да,
пленение вот внешних сторон жизни Русской Православной Церкви, империи,
да,
которая
империя.
Как бы осознавала себя. Ну и вот в таких вот проявлялось в западноевропейских формах государственного да. бытия, да?
Да, и, в общем-то, если власть была, так сказать, самодержавная, скажем, вот так вот, самодержавно, то сейчас она скорее абсолютизмом стала вот в западноевропейском.
Ну, потому что имперское самодержавие, да. она вот стояла от прежнего того самодержавия.
Да, отличия такие да, вот да. возникли, коренные отличия. Это, конечно... Немало негативных черт имело, потому что...
Как это могло повлиять вот на жизнь общества, на жизнь вот страны, на жизнь народа? Такая религиозная жизнь, с одной стороны, как бы религиозная жизнь в гуще народа, она продолжалась
была
такой
да,
вот, да,
православной.
По традиции, да?
Угу.
А верхи, как
а
бы,
верхи элита,
начинает...
Она...
протекать в другом направлении, mm-hmm. то есть вот пласты образовались, нижний mm-hmm. пласт народ и верхний пласт, это вот верхи.
Причем такое вот противопоставление как бы получалось, противопоставление в известном смысле и немалое даже.
Вот, мне кажется, с этого момента начинается такой духовный раскол нации,
ну, да, духовный
да?
раскол нации,
нации как таковой.
Вот и последующая, и революция потом как
ну,
являлась...
Ну, потом постепенно,
понемногу.
Так сказать, это приводило к такому вот и свободомыслию, и
да.
какому-то такому отрицанию, нигилизму,
да?
да? Тем и... более потом влияние уже и Вольтера дальше сказываться начало.
Может быть, и затронем даже немножко в какой-то степени. Вот это и вот отрицательно влияло на народ, это вот какая-то вот противопоставление... Если вот смотреть на устройство нашего общества, то оно было чисто как церковным по типу церкви, а церковь – это есть
вот
семья.
Церковленная
да,
такая
Божия.
Вот строй государственный,
да.
он вот церковленный.
Да, и, в общем-то, это строй как бы такой семейный даже,
угу.
оно так и на самом деле. Вот и как бы элита, они являли, находились на положении как бы отцов, родителей, а... Народ, так скажешь, как детей, вот так вот. И вот такое вот возникало.
Ну, такие вот. Имело такие трагические последствия для
трагические
вот этот
последствия.
Вот синодальный период, для церковной жизни нашей Да-да. Страны, да?
Вот и потом эти, в результате мы ведь видим, скажем, такие выступления, раскол ведь от этого, только питало раскол вот этот mm-hmm. дальше, а вот духовный раскол, церковный раскол. В школе еще учили, вот эта вот крестьянская война была, например, так называемая крестьянская война под предводительством Пугачева. Она ведь имела религиозную окраску такую, потому что Пугачев, он стоял, он и самозванец, во-первых, был, вот, а mm-hmm. во-вторых, он стоял на стороне раскола и поддерживал именно раскола учителей.
Mm-hmm.
Вот эта вот направленность такая была тоже. В общем-то, сказывалось. То есть, вот то, что как верхи, как вот они жили.
Это же позднее уже, да?
Да, это уже...
Пугачевский бунт.
Вот Пугачевский бунт, это вторая половина. 70-е годы 18 века. Но это все было результатом вот этого всего, накапливалось вот это вот.
Ну да, вот это вот раздвоение, так сказать, общества, когда низ жил определенными своими
да.
нормами и традициями, верхи жили уже
да.
по-другому. И, как пишет Аксаков, славянофил и публицист, «убыла душа». Подменен идеал, то есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный, и правда внутренняя заменена была правдой формальной, внешней.
Да.
Церковь со стороны своего управления представляется теперь у нас какой-то колоссальной канцелярией, прилагающий с неизбежной, увы, канцелярской ложью порядки немецкого канцеляризма к спасению стада Христова.
Да, вот
то есть вот
эта
вот канцелярия, так сказать, место стада Христова, да?
При всем при этом, конечно, мы должны сказать о том, что сама вера наша православная, не символ веры не был изменен, и основы нашей веры, они оставались, в общем, православными, конечно. Вот и государи даже, и Петр, и последующие государи, они, конечно, считали себя и были православными христианами, но вот с такими вот, как бы, повреждениями, что ли, вот такого духовном, вот таком умственном, что ли, смысле такое происходило. Ну и вот еще один момент хотелось бы обратить внимание, что после Петра I возник вопрос о престолонаследии, и там начинается череда вот таких вот, 18 век вообще весь, это череда дворцовых переворотов, такая вот, я бы так сказал, вот неустойчивость, что ли, даже вот верховной власти. Думается, что это как раз является тоже следствием вот этого вот, вот этих канонических нарушений. Канонических нарушений, потому что духовная власть, она уже по уровню как бы находилась ниже, и она не могла влиять на это все. Ну вот и череда дворцовых переворотов, там и Екатерина I какое-то время была, потом там Анна Иоанновна, Елизавета. Потом до Елизаветы там еще тоже Анна Ивановна пыталась там своих, с ее стороны, с линии царя Ивана еще вот она продвигала тоже там небольшой период. Елизавета Петровна, там Петр III, снова переворот, вот Екатерина II. То есть вот этот вот очень такой период, вот очень такой сложный, борьба разных группировок и старой знати тоже, и новой, и гвардии уже сложившейся, вот сформировавшейся при Петре I, укрепившейся дальше. Вот, и дворянство, служилого дворянства тоже вот, такие вот все вот эти вот моменты происходили. И сама история, конечно, интересна, и вот в самих личностях даже, вот если так вот посмотреть, вот, ну, немножко о Петре I мы уже говорили, вот о его личности, противоречивая личность, в смысле умственном и в смысле нравственном противоречивая. Ну и в последующее время тоже вот государям тоже было во многом свойственно западные вот эти влияния. Значит, если вот при Петре I, там, скажем, голландское влияние, там позже немецкое, и при нем тоже немецкое влияние. Вот потом это в конце века 18-го, оно сменяется французским таким вот влиянием каким-то вот эти вот моменты. Посмотрите, новые люди, конечно, приходили из тех, кого мы называем птенцами гнезда Петрова. Тут были и иностранцы, и тут были и русские, вот, например, Александр Данилович Меньшиков, известный тоже вот из простолюдинов он вышел, приобрел такой вес и значение при Петре I, и даже, в общем-то, пытался влиять на престолонаследие в своих интересах. Сложная, интересная судьба у него, человек православный, были кто у власти, вот эта вот неустойчивость власти, она приводила к тому, что разные группировки прибегали к различным интригам, вот в частности Александр Данилович Меньшиков, посмотрите, в конечном счете потерпел поражение и оказался в Березово, знаменитая картина вот Сурикова,
ссылки оказался, да.
Меньшиков в Березове. Ну и вот как бы такой вот результат, вот я помню, рассуждали вместе с людьми вот об этом периоде истории и позднейшем, вот что-то это вот умственное такое вот, внецерковное, вот эти вот действия все, интриги, они вот к какому результату приводят. Но при всем при том, вот как вот мы с вами говорили, что да, канонический строй церкви был нарушен, что вот... что это сказалось и вот на вот этих вот всех противостояниях и состоянии элиты, но при всем при этом все-таки мы видим, что церковь русская все равно она давала свой плод, и мы видим и прославленных русских святых и в начале века, и в середине века.
Да, и ближе к концу века.
И к концу века тоже. Ну, таковыми можно назвать в начале века митрополит Иоанн Тобольский, известный тоже русский духовный писатель, это святитель Дмитрий Ростовский и Митрофан Воронежский, и последователь Тихон Задонский, вот это из иерархов, вот из иерархов можно назвать таковых.
Если поподробнее вот об этих иерархах, давайте, какие там иерархи у нас, значит, были в это время?
Я уже сказал, что вот известный вот святитель Иоанн Тобольский, например, это до 1714 года он, земная жизнь его была, он жил в конце 17-го, вот в начале 18 века. Он и родился, и был выходцем с Украины, его взрастила Южная Русь, он стал монашествующим и потом архиереем, и он был очень ученым, и всюду, и в Чернигове, будучи, духовные школы открывал в Чернигове, потом он и в Тобольске, когда был переведен, и его жизнь пересекалась и с жизнью, и деятельностью Петра Великого, скажем, вот тогда, когда Северная война, она охватила территорию Украины, и была Полтавская битва в 1709 году, и святитель Иоанн Тобольский, он предсказал царю, что противника придет по одному пути, а поле боя вынужден будет с поля боя бежать разными путями, вот так вот он вот предсказал, вот общаясь с Петром Первым.
Ну, среди вот таких вот святителей еще и Асаф Белгородский.
Да-да-да.
Который окончил Киевскую духовную академию, игуменов Мгарского, Лубенского монастыря.
То есть, в общем-то, вот в это сложное время такое, кажется, что неблагоприятное для светского человека, как бы кажется, время, что такие... И войны тут
такие
совершались.
Такие светильники, да, духовные, и, все-таки.
Значит, и
может,
перевороты,
это батюшка
и все.
Даже и вопреки, может быть, такому времени. Наверное, ведь,
конечно,
смотрите, так же, как и в Смуту, там такие были светильники, которые собирали, так сказать, находясь в заточении, собирали рать для того, чтобы противостоять и полякам, и литовцам, и шляхтичам.
И вот. Смотрите, ведь и как раз вот и эти вот мы сказали о святителе Иоанне Тобольском, святитель Асаф Белгородский, они же ведь родились в глубоко благочестивых семьях, в общем-то, и были плодом вот как бы тоже его домашнего воспитания тоже.
Чуть позднее вот можно назвать святителя Тихона, епископа Воронежского, чудотворца Задонского, мудрый, добрый тоже
мудрый,
человек.
Добрый.
Родом он был из простой сельской семьи, будущей, вот он весьма бедствовал в годы будущей.
Очень даже бедствующий. Отец у него был при храме, он трудился дьячком, и он рано умер, и, в общем-то, вот в семье такой, очень такой беднейший, можно сказать.
А учился в Новгородской духовной семинарии и окончил ее в числе лучших учеников. Он вспоминал даже вот впоследствии, бывало, когда получу казенный хлеб, то из оного половину оставлю для продовольствия себе, а другую половину продам, куплю свечу, с нею сяду на печку и читаю книжку.
Да.
Представляете, какие подвижники, то есть ничего не страшно было. Ему ни голод, ни холод.
А вот посмотрите еще, Валентина Федоровна, один такой момент. Ведь вот начиналась его жизнь в таких очень тяжелых условиях, что даже у них рядом жил какой-то ямщик, сосед достаточно зажиточный, у него не было детей. И вот он, смотря на жизнь вот семьи Тихона Задонского, видя вот это, он предложил его матери, чтобы она отдала своего сына вот этого ему на воспитание, и она даже пыталась это сделать, но представляете, какой вот тут мы видим пример, такой самоотверженный брата старшего у будущего святителя, у которого сама семья была, и тоже сам, в общем-то, бедствовал. Он пришел как-то домой, а мама как раз повела его, вот этого своего мальчика, младшего вот, к этому ямщику хотела, так он пал ей в ноги и просил, чтобы ни за что она его не отдавала, что он позаботится о нем.
Да.
И она послушала его, и хотя и бедствовал, ему приходилось, как он говорит, грядки боронить и все вот в детстве, чтобы как-то кусок хлеба заработать. И когда вот в школу тоже пытались устроить, и вот тоже по настоянию вот этого же брата тоже. Вот это вот, хотя и бедные семьи были, и бедствовали,
и
но мы видим...
Бедствовали страшно, голодовали,
но вот такое вот отношение, вот добросердечие такого, вот братской такой любви.
Служение такого Богу, церкви.
Да, вот это вот для нас тоже такой пример. Дай, Господи, нам тоже такие же вот семьи как-то вот, такой вот пример.
Он даже не гнушался и... повседневных каких-то монастырских работах, когда
да,
он жил
он,
в монастыре.
Конечно.
Простой инок колол дрова, косил сено, учил детей монастырской слободы, молитву, богослужению.
И даже очень ведь это добрый. Со стороны окружающих братьев, он даже ведь это встречал такой типа насмешек даже вот таких вот. Когда он учился в семинарии, то его более состоятельные товарищи из более состоятельных семей даже как-то над ним немножко подшучивали так, брали у них какие-то тапки от лопоток его и перед ним махали, как бы ходило, мы говорили ему, величаем тебя. Вот. А потом, когда он стал уже епископом, то они рядом с ним стояли, как бы вот так вот, но он это вспоминал это, не унижая их и не как бы не помня какого-то зла там.
Но, тем не менее, он сказал, вы, братцы, смеялись надо мной, теперь же кадилами будете кадить.
Да, вот. Так что вот такое вот.
Они ему сказали, прости, владыка святый, я же им сказал, я шутя вам говорю, братцы.
Да, то есть вот такого вот добродушия, добросердечия, простота была свойственна. И ведь вот он, интересно, он в проповеди, когда говорил, он народ призывал к покаянию, говорил, что вот надо покаяться. И одному человеку он так это как-то сказал, тот воспринял это резко и даже ведь пощечину получил, вот такое было. И этот святитель, он сам сделал ему земной поклон, попросил прощения, и тот человек потом стал его близким, таким почитателем, может быть, даже как-то другом, что ли, в каком-то смысле, если так можно сказать.
То есть вот, вот таких вот людей рождала русская
земля, да? Такая
земля,
вот,
да?
Хотя вот, знаете, кажется, вот мы вот все говорили, что тут и нарушения какие-то были, и все, но вот русская церковь все равно приносила свой плод. Можно еще вот, скажем, его святители, Асафья тоже сказать, вот в детстве тоже, когда вот он родился, то отцу было видение, Матерь Божия покрыла его архиерейской мантией вот этого мальчика. Тоже такие отношения были, взаимоотношения с родителями тоже очень интересные. Незадолго до своей кончины святитель встретился со своим отцом, и, в общем-то, он молился, как же с ним встретиться. То есть, ведь он архиерей, и поэтому архиерею должно со стороны так, более низшего чина, так сказать, соответствующие отношения. Вот. А с другой стороны, он все-таки отец, и отцу тоже нужно как-то вот, ну вот почтение оказать. То есть вот такая вот задача. Вот. Ну и, в общем, эта задача таким образом разрешилась, что когда отец и сын приблизились друг к другу, случилось так, что отец выронил там тросточку, кажется, что ли, тросточку, и оба они наклонились друг к другу, как бы хотели поднять, да. И получилось, что отец ему поклонился как к архиерею, а владыка поклонился ему как к отцу. То есть вот так вот это вышло. Тоже вот почтение к родителям, вот такая вот любовь, сыновняя такая. И вот.
Вот, батюшка, говоря вот таких ярких примерах истинного христианского подвижничества, которые были свойственны тому времени, можно ведь найти не только в, собственно, церковной среде. Ведь посмотрите, да, сколько людей было тогда, служили нашей стране. И полководец, например, такой, как Александр Васильевич Суворов. Да, 1730-1800 годы. То есть вот
верный бывший сын Святой Церкви, да, читал, да, пел, да, на клиросе. Угу. И таким глубоко благочестивым человеком был. А возьмем святого праведного Фёдора Ушакова. Угу. Александр Васильевич Суворов говорил: «Желал бы я быть у этого адмирала мичманом». Угу. Даже вот так вот он говорил.
И даже за 2 года до, собственно, смерти Александр Васильевич Суворов послал письмо государю.
Это Павел Петрович.
Павлу Петровичу с просьбой разрешить ему принять монашество. Угу. И он писал: «Ваше императорское величество, всеподданнейше прошу и позволить мне отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу». Однако вскоре же фельдмаршал по рескрипту Павла попал вместо монастыря в Альпы. Император отправил его в знаменитый итальянско-швейцарский поход. И по получении рескрипта Суворов отслужил молебен в церкви и тут же начал собираться, сказав лишь, что служил за дьячка, пел басом, а теперь поеду петь марсом. Да. Вот такая, вот такой
он
был
такой всегда
факт
шутливый.
Его жизни. Он шутливый, да, шутник был.
Да, и простота такая.
Ну, в общем, вот он все-таки этот провел... Победителем вернулся,
да,
с этого похода.
И вот это Валентина Федоровна, мы говорили, и об иерархах сказали, и вот и в светской жизни,
о простых людях
хотя бы немножко тоже хотелось. Вот в это время Ксения Блаженная у нас тоже ведь,
да,
вот
да.
Ксения Блаженная, она еще...
Вот образец помнит, такого служения, да?
Да? Помнит она еще, она еще жила в период Елизаветы Петровны, и как она предсказала всем, что вот нужно печь блины, что как бы предсказала скорую кончину государыни. Ну и потом и святой Серафим Саровский тоже.
Тоже в это же время, да?
Да-да, в это же время живший, он родился в глубоко благочестивой купеческой семье, храмы строили храмоздательством. Ну и вот, вы знаете, вот так вот, посмотрев на вот этот вот 18 век, да, мы говорим, что вот еще в начале каноническом, таких канонических нарушений, что ли, организации церкви, дворцовые перевороты там, потом это разные такие трагические события, типа войны, Пугачевщины, вот этой вот все, кажется, вот такое все. Но тем не менее, мы видим, что все-таки церковь русская все равно свела святостью, и жизнь все-таки была спасительна. Кто не оставлял Христа, кто любил Бога, был верным чадом Святой Церкви, любил своего ближнего. Для нас как бы такой вот пример, потому что...
Примеры истинного христианского,
да,
ближничества.
Потому что, да, потому что в чем это пример? Потому что мы вот нередко сейчас там видим, например, действия священноначалия, вот такие начинаем, бывает, обсуждать, вот как-то вот излишне политизировать там или там это еще что-то. А все ведь вот, понимаете, все, может быть, кто-то и не прав, может быть, кто-то и что-то не так сделал, но ведь это же и церковь это все переживает как-то. И все это ведь люди осознают, вот эта неверность, вот это нарушение канонического строя церкви, сколько, в общем, 18-19, начало 20 века, все это как-то вот общество понемногу осознавало и пришло к выводу, что надо вот восстановить патриаршество, и это стали...
Но это потом уже. Я думаю, что мы к этой теме еще с вами обратимся и поподробнее расскажем. Поэтому, об этом. Ну, а сегодня мы вот будем заключать нашу беседу, и что можно сказать, вот чему учит, так сказать, этот период?
А учит этот период нас тому, чтобы мы вот в жизни своей старались жить с Богом, чтобы мы не оставляли Святую Церковь, потому что только в Церкви спасительно для нас пребывать, где все таинства, где все молитвы, все вот это
и
вот.
И где наше спасение.
Где наше спасение.
Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что сегодня в беседах о вечном принял участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской отец Георгий Бусыгин. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Богу.
Давайте и до новых встреч.
Спасибо,
в нашей студии, в студии «Радио Воскресенье».
Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.